Издательство АСТ, редакция Елены Шубиной представляют. Юрий Буйда. Вор, шпион и убийца. Автобиографическая фантазия. Читает Иван Литвинов. Лишь потому, что я такой, я буду жить. Шекспир. Все хорошо, что хорошо кончается. Simply the thing I am shall make me live. Шекспир. All's well that ends well. Глава первая. 5040. Утро началось с ведра, что стояло в углу кухни. Первым к ведру подошел отец. Его струя ударила в цинковое дно с режущим звуком. Второй была мать. Она постановала. После недавних родов болела поясница, а мою младшую сестру она родила, шутка ли, в 38 лет. Третьей над ведром пристроилась нянька Нила, молоденькая смешливая девушка из деревенских. Она мочилась с закрытыми глазами, чтобы никто ее не увидел. Помочившись, каждый зачерпывал ковшиком из кадушки печную золу и усыпал в ведро. Ведро служило по ночам или такими утрами, как сегодня, холодными и черными, а днем взрослые ходили в уличный туалет. До деревянной будки с двумя отделениями, мужским и женским, приходилось добираться по грязной тропинке между сараями. Мне разрешалось пользоваться ночным горшком. Да и вообще никто меня не неволил, я мог оставаться дома и спать, сколько влезет. Но не в этот день, не в такой день. Сегодня демонстрация трудящихся, посвященная Великому Октябрю, годовщине революции. Революция — это подвиг, а значит, и демонстрация — подвиг. Я отважно сел голой тощей задницей на холодный железный горшок. Отец растопил кухонную плиту, печь в комнате, взял керосиновую лампу и ушел в сарай кормить скотину, то есть поросенка, кур и кроликов. Вскоре зашумел чайник, в квартире запахло котлетами, утюгом, подпаленной тряпкой, стало весело и нервно. За окнами мало-помалу светало. В тот момент, когда мать, голова в бегудях, но глаза уже подведены черным карандашом, позвала к столу, прозвучала труба. Городок жил по трубе бумажной фабрики. Ей подпевали трубы мукомольного и маргаринового заводов, но их голоса, конечно, не шли ни в какое сравнение с мощным басом главной трубы, идеального 80-метрового конуса из красного кирпича, который был виден из любой точки городка. Фабрика работала круглосуточно, безостановочно и трижды в день каждые 8 часов. Труба звала на работу новые смены сушильщиков, сеточников, кландровщиков, грузчиков, электриков, учетчиков, нормировщиков, инженеров, столяров и сторожей. Но сегодня она звала всех свободных от смен на демонстрацию, на подвиг. От нашего дома до проходной фабрики было 10 минут ходу, поэтому мы не торопились. После завтрака нянька занялась грязной посудой, мать — разбором бегудей, а отец взялся за бритье. По воскресеньям он ходил в парикмахерскую, где пузатый еврей Левка брил клиентов по старому обычаю — с пальцем за 10 копеек, с огурцом за 15. То есть он засовывал клиенту в рот палец, чтобы натянуть щеку для чистого бритья. А если посетитель был готов раскошелиться, то вместо пальца Левка использовал огурец. Отец брился с огурцом. В будние дни он, разумеется, брился сам. Отец поставил на подоконник зеркало, положил на блюдечко кусочек квасцов, взбил в латунном стаканчике мыльную пену и стал править на туго натянутом кожаном ремне трофейную бритву, бросив мне через плечо 3 раза. До выхода я должен был не менее 3 раз помочиться, чтобы во время торжественного шествия не бегать по кустам. Мать достала из шкафчика шкатулку с наградами и молча посмотрела на меня. Я закивал головой, да-да-да. Я был уверен, что все ордена и медали отца на месте. Играя в войнушку, ребята надевали отцовские медали ордена и, случалось, теряли их. За это нас, конечно, наказывали, но без страсти. Взрослые в те годы старались забыть о войне, жить будущим и не придавали такого значения своим боевым наградам, как при позднем Брежневе. В нашей мальчишеской компании были и немецкие награды, кресты и медали, которые мы находили на чердаках, в развалинах или выкапывали на огородах. Их нацепляли те, кто играл за немцев. Отец надел пиджак, выпрямился, мать встала на низкую скамеечку и стала прикреплять награды, действуя в строгом соответствии с приказом номер 240 от 21 июня 1943 года о правилах ношения орденов, медалей, орденских лент, лент, медалей и военных знаков отличия военнослужащими Красной Армии. Орден Красного Знамени и медаль за отвагу слева, орден Александра Невского справа. Отец помнил этот приказ наизусть и терпеть не мог фильмов, в которых солдаты и офицеры шли в атаку с наградами на груди, что было запрещено. С полевой формой награды носили только по государственным праздникам, а перед боем сдавали старшине роты под расписку. Мать ворчала, пора бы второй пиджак купить или построить, а то в этом и в пире, в мир, и в честные люди. Ну вот, кажется, все. Отец повел плечами и снял жену со скамеечки. Нянька прижала пухлые ручки к пышной груди и прошептала «Жених». Отец дал ей щелбана. Наконец мы вышли во двор, где уже собрались соседи. Ближайшим нашим соседом был дюжий седобородый старикан Добробабин, кавалер 4 георгиевских крестов и 3 орденов солдатской славы. Он был замечательным плотником, столяром и бабником. Рассказывали, что однажды он закрыл в гробу заказчика, чтобы тот пообвыкся, и пока тот обвыкался, так отходил хозяйку, что она ему заказала еще один гроб для следующего мужа. Женщины с усмешечкой называли старика кавалером. Старик с поклоном приветствовал жену Витьки Колесова Кристину, виленскую польку, которую все во дворе звали пани Крысей, а за глаза крысой в шляпе, хотя она была милой дамой и главным экономистом бумажной фабрики, а ее шляпкам завидовали все женщины. Я сразу кинулся к ровеснику Женьке Нестерову. Нас называли молочными братьями. Когда у моей матери кончилось грудное молоко, Женькина мать, тетя Лида Нестерова, поделилась со мной своим. Она была огромной и доброй женщиной, подкармливала нас то медом с огурцами, то простоквашей с хлебом, а ее старшая дочь, 14-летняя Настена, могучей статью пошедшая в мать, однажды зазвала нас с Женькой в кусты за туалетом и дала пососать свои холодные груди. Муж тети Лиды работал каландровщиком, был человеком смирным и сильным. Однажды он наспор зубами выдернул из бревна толстенный ржавый гвоздь. Этажом выше Нестеровых жили Байкаловы. Про бесшабашного Леху Байкалова соседи говорили «метр курит, два бросает». Во время войны он был командиром торпедного катера, а теперь работал главным механиком фабрики. Леха носил тельняшку и фуражку-капитанку с золотым крабом, пил водку левой ноздрёй, то и дело дрался с женой, маленькой кривоногой рыжухой Зинкой, которая подозревала, что ее муж переспал чуть не со всеми женщинами в округе. И первой под ее подозрение попадала Марина Пащенко, которую и взрослые, и дети, и даже кассирша в день получки называли Пащей, а Зинка Байкалова звала ее Королевой Бузины. Почти весь наш городок лежал в развалинах. Всюду огрызки домов, стены с оконными проемами, подвалы без зданий, и все это поросло кустами бузины. Летом ее густая листва скрывала все это убожество. В кустах можно было наскоро справить нужду, потому что на весь городок не было ни одного общественного туалета, а мужчины там выпивали, подальше от посторонних глаз. Вечерами влюбленные после кино, прогулявшись по городу, посидев в пустом зале ожидания железнодорожного вокзала, постояв на мосту через речку Лаву, забирались, наконец, в заросли бузины, где свобода одного ограничивалась лишь свободой другого. И если после этого у девушки появлялся ребенок, отца которого было невозможно отыскать среди одинаковых солдат местного гарнизона, про такого ребенка говорили из бузины. У пащи было узкое горбоносое лицо с крупными губами, высокая шея, большая грудь, узкая талия, мощные бедра, округлые мускулистые икры, а пальцы на ногах у нее, наверное, из-за заостренных ногтей, были похожи на птичьи когти. Когда она выходила во двор развешивать белье, раскрасневшаяся, в коротком платье рубашке, босая, с прилипшими ко лбу русыми кудрями, и поднималась на цыпочки, доминошники за столиком под деревьями замирали, затаив дыхание. Обе ее дочери были из бузины, и старшая белобрысая Ниночка, и младшая смуглянка Верочка, обе от неизвестных отцов. Костистая Ниночка дралась, как мальчишка, хорошо училась и презирала мать. А Верочка, моя ровесница, была настоящей пащей, падшей, и она любила, чтобы ее лизали. Забравшись в укромное местечко, она раздевалась догола и позволяла мальчишкам облизывать ее сладкое пухлое тельце, каждую сладкую складочку, каждый сладкий пальчик, и два жалких мышонка, дрожа от страха и стыда, толкаясь и мыча, с наслаждением лизали ее упоительные складочки и липкие ее пальчики, а она урчала и стонала, доводя нас до изнеможения. Но потом появлялись братья Костылевы, уж эти-то трое знали, что нужно делать с разомлевшей Верочкой, и гнали нас в зашей. Шептались, будто братья Костылевы по ночам шастали к старушке, которая жила на первом хуторе со своей Люболей. Это были сиамские близнецы, сросшиеся Люба и Оля, у которых были две ноги и три руки. Если кто-нибудь вступит с ними в драку и схватит чудище за руки, его третья рука внезапно выскочит из-под накидки и ударит противника ножом. И вот с этой-то страшной Люболей дикари Костылевы якобы любили позабавиться. Семья Костылевых была большой, злой и вечно голодной. Мальчишки тащили в рот все, что казалось им съедобным, даже речных устриц-жемчужниц, которых варили в ивнике на костре. «На мясо не годятся, только на пуговицы», — сказал однажды про Костылевых Леха Байкалов. «Список смертных грехов, а не люди».
«Список смертных грехов, — возразила ему Вероника Андреевна Жилинская, — это не только список всего зла и дряни, на которые способны люди, но это еще и список человеческих возможностей».
Байкалов снял фуражку и дурашливо поклонился Веронике Андреевне, которую уважал за ум, твердость и непробиваемый идеализм. Она работала медсестрой в госпитале для безнадежных инвалидов войны, и когда в Москве решили избавиться от колясочников, сослав их со всей страны на Валаам, на верную погибель, ночью тайком вынесла в мешке за плечами своего Илюшу, который вскоре стал ее мужем и отцом троих ее детей, таких же умных, ясноглазых и твердых, как их мать. Жилинская выучилась в институте и стала врачом-педиатром. Ее уважал весь городок. А ее муж был мастером на все руки, чинил замки, велосипеды и будильники, лудил кастрюли, плел ивовые корзины и знал наизусть всего Евгения Онегина. Я много раз потом слышал от Вероники Андреевны это странное выражение про список смертных грехов, пока не понял, что смысл-то его в общем ясен и прост. Человек может и должен черпать силы в осознании собственной греховности. Эта мысль была дорога Веронике Андреевне еще и потому, что, как потом я узнал от матери, всех троих дочерей она родила не от любимого Илюши, который был бесплоден, а от другого мужчины, одного и того же,
чтобы девочки были похожи хотя бы друг на дружку. Она любила мужа, в этом не было никаких сомнений, и в то же время спала с другим мужчиной, от которого рожала дочерей. Много лет спустя я попытался вычислить этого мужчину, понять, что он чувствовал, глядя на безногого мужа Вероники Андреевны, который светился от счастья, держа за руки девочек, и что чувствовала при этом Вероника Андреевна. И голова у меня пошла кругом. «Не гадай», — сказала мать, — «это был хороший человек. Он любил Веронику, и она любила его. Хорошие дети рождаются только от любимых мужчин. И любила своего Илью. Это любовь, а не трагедия. В жизни трагедии не бывает, а бывает либо любовь, либо пустота. А чтобы понять чужую жизнь, надо прожить свою».
«Ну что, Василий Иванович?» — обратился к моему отцу кавалер Добробабин. «Пора?»
Отец кивнул, мать взяла его под руку, и вся компания, побрякивая медалями и благоухая Красной Москвой, направилась к фабрике, откуда уже доносились звуки духовых оркестров. С порога нам левой рукой махала Нила, в правой у нее было ведро с семейной мочой. На асфальтовой площади перед воротами фабрики столпотворение, людское головращение. Все поздравляют друг дружку с праздником, и все отвечают и вас также. Мужчины хвалятся хромовыми сапогами с головками и спорят о том, какую шляпу, с какими вмятинками с боков и сверху, имеет право носить начальник цеха, а какую только министр. Бегают в чепок, кирпичную будку напротив проходной, где раскрасневшаяся буфетчица, половину магазина занимает ее грудь, остальное пространство ее прическа, наливает всем по 100. Женщины в шалях, шапках, пуховых платках, с муфтами в туфлях, в ботиках, напомаженные, притопывают, хохочут, широко открывая рты с золотыми зубами. Друзья Кость Мышатьев и Жора Канделаки, подкидывая в воздух смушковые шапки, ходят кругами, грозно поглядывая друг на дружку и цокая подковками, пока цыган Серега издали заводит плясовую на сумасшедшей своей гармонии. А жены плясунов, смуглая тонкая красавица Машка Мышатьева и статная белокурая красавица Ирина Канделаки, прячут алые носики в воротники. Много инвалидов с орденами на гимнастерках, много вдов, поглядывающих на мужчин, выставив из-под пальто ножку в чулке сеточки. Много воздуха, много света, хотя солнце скрыто за серыми облаками. На холодном ноябрьском ветру хлопают флаги и транспаранты. В толпе раздают портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Хрущева. У меня в руке маленький флажок со звездой. Голова кружится от радостного волнения. Вот-вот тронемся, вот-вот-вот зашевелились, тронулись, тронулись. Впереди тяжелые бордовые знамена, за ними оркестры, гармонисты рвут наперебой. Кости Мышатьев и Жора Канделаки пускаются в пляс, в присядку, двигаясь вместе с колонной. Много кумача, пахнет водкой, гуталином, Красной Москвой и шипром. Звенят и сверкают медали. Справа внизу тускло мерцает узкая речушка Лава, а за нею темнеет лесистый остров, а за ним высятся тяжелые кирпичные корпуса картоноделательного участка и мукомольного завода. И все это великое множество, тысячи мужчин, женщин и детей, инвалидов и вдов, несчастных и влюбленных, беременных и полых, слепых и жадных, жарко дыша, топая и цокая, подрев трупы перебора гармоний, под залихватские выкрики и бабий хохот, под хлопанье знамен, двинулось, двинулось, пошло, пошло, топая, шаркая, шлепая, приплясывая, и когда голова колонны миновала железнодорожный переезд и поднялась на первый мост, серые облака вдруг разошлись, поднялись вверх и легли по бокам, и мне было явлено чудо. Увидел я город на высокой золотой горе, стобашенный город великий и белый, и над его башнями и куполами ослепительно вспыхнуло солнце, и этот бессмертный свет проник в мою душу и поразил ее навсегда.
— Не зевай, — сказал отец, беря меня за руку. — Шире шаг!